кино, она посвящена великим режиссерам и их ученикам. И сегодня мы открываем уже пятый цикл этой программы. Мы начали с учеников замечательного режиссера Игоря Савченко. Показывали программу, посвященную ученикам Александра Довженко, Сергея Эйзенштейна, Льва Кулешова. И сегодня открываем программу, посвященную Сергею Юркевичу и его ученикам. И я рада предоставить это слово нашему куратору Наумовичу Клейману.
Спасибо. Добрый день, друзья. Я хочу сказать буквально два слова о принципе этой программы, потому что у нас очень долго доминировала, я бы сказал, такая псевдоисторическая концепция, что надо делить кинематограф по периодам. Иногда это были хронологические периоды, там 20-е годы, 30-е годы, они так рубили. Иногда более тщательный, более тонко, там период гражданской войны, период НЭПа, период индустриализации по внешним, по отношению к искусству, при параметрам, да, которые, в общем-то, к развитию искусства не относились. Само введение понятия социалистический реализм как бы упразднило значимость школы. Если еще, скажем, в XIX веке, в начале XX века очень существенно было понятие школы, в искусствоведении это не пропало, потому что известно, что были там школы Леонардо, школы Микеланджело, тогда это, вот, скажем, в киноведении, к сожалению, понятие школы существовало только в самом начале нашего кинематографа. Это была мастерская Кулешова, были ФЭКСы, значит, фабрика эксцентрического актера, была школа Эйзенштейна, которая начала преподавать еще в Брэнд-Гульте и потом перешел в кино вместе со своими учениками. А потом это все упразднили. И вот сейчас как бы мы стараемся рассмотреть историю кино немножко иначе, в параметрах собственного искусства, понять, каким образом были мастера, определявшие направление развития, часто параллельные, иногда пересекавшиеся, иногда конфликтовавшие друг с другом, каким образом формировались их последователи, которые не всегда следовали стопами учителей, а шли своим путем, но во всяком случае посмотреть с точки зрения искусства. Вот сейчас мы с вами подошли к фигуре Юткевича, который, в отличие от школы Кулешова, школы Эйзенштейна, школы Савченко, эти все-таки понятия как-то существовали. Их все-таки, как и школа Вертова, кстати говоря, документальная, была признана. А вот Юткевич, как учитель и глава школы, был не слишком признан. Прямо скажем, что его и как художника считали, ну не то чтобы художника второго ранга, он всегда был на переднем плане, но он не столь значимого, как его коллеги, друзья и современники. Я очень рад, что вот Артем Ступин, который является куратором этой программы, я прошу Артема подняться к нам, киновед, был с ним тихо, он как раз занимается Юткевичем, его школой, и он как раз выявит, мы еще даже не очень точно знаем, кто входит в школу Юткевича. Мы знаем, что он начал довольно рано руководить своей мастерской, в 29-м году он начал преподавать в Питере, если не ошибаюсь, да, 27, потом у него в 30-е годы была своя мастерская, у него были мастерские в Абгике, среди его учеников такие имена, как Григорий Чухрань, и тем не менее возникает вопрос, а что такое школа Юткевича? Ведь в нее входят иногда его современники, которых он привлек. Вот я должен сегодня помянуть добрым словом память Марка Анатольевича Захарова, с которым вместе начинал Юткевич, кстати говоря, делать в студенческом театре и сделал Артура Уинбрехта. И я подозреваю, что стиль Захарова, вот таких философских притч, который начался с постановки Артура Уинбрехта, он сформировался под большим влиянием Юткевича, который не только знал, что такое школа Брехта к этому времени, был одним из первых, кто стал на нашей сцене ставить Брехта, но он еще помнил опыт «Синих блуз», где Юткевич начинал тоже как режиссер, и театральные постановки Юткевича вообще еще не описанные, не осмысленные. И я думаю, что нынешний Ленком, вот так с помощью отражения разных зеркал, тем не менее, наследует то, что начиналось у нас в 20-е годы, в частности, в театре Маяковского, с одной стороны, и «Синие блузы», а с другой стороны, в символистском театре Блока, которому был Юткевич очень предан, и театр Брехта, который поразил нас всех, когда приехал в 1957 году в Москву и произвел огромное впечатление, в том числе на Сергеевича. Таким образом, еще предстоит очень много чисто искусствоведческих исследований, чтобы определить это понять, но тем не менее Артем уже много сделал, я уступаю ему слово.
Спасибо, да нет, но здесь, в общем-то, действительно, собственно, как такового изучения школы Юткевича, в общем-то, не было ни у меня, ни у кого, и школа Юткевича действительно очень сильно отличается, как понятие, от других школ, в общем-то, потому что Юткевич многолик, и он сложен в его собственном творчестве выявить какую-то одну линию, которая могла бы развиваться в школе. У него у самого очень много разных черт, и каждый из учеников развивает какую-то одну из его линий сообразно своим представлением, сообразно своему характеру дарования и так далее. Поэтому, в общем-то, нельзя сказать, что ученики Юткевича объединяются в некое единое целое. Они как раз и интересны, как такой букет очень разнонаправленный. И, тем не менее, каждому из них Юткевич дал свой импульс в той или иной степени. И, в общем-то, как раз действительно Юткевич преподавал очень в разные годы и начал преподавать очень рано. И у него в 20-е годы было, помимо его знаменитого, но очень короткого пребывания в фабрике эксцентрического актера, у него был свой экспериментальный киноколлектив, который он, правда, рассматривал не столько как образовательное такое учреждение, сколько он это рассматривал как коллектив лабораторный, где уже люди, имеющие некое кинематографическое образование, даже кинематографический опыт, тем не менее совершенствуют свое мастерство, совершенствуют свои навыки. И, в общем-то, как раз этот коллектив создавал первые фильмы, когда Юткевич еще сам был очень молод, и Юткевич очень рано дебютировал. И, в общем-то, как раз сегодня мы смотрим его первые картины, первую целиком сохранившуюся и вторую снятую фрагментарно. У него, правда, до этого еще был такой опыт совсем ранний, который до нас не дошел, но это скорее даже не первая, а нулевая, можно сказать, картина. У него была короткометражка в 1925 году, обстоятельства создания которой тоже весьма странные. Начинал один режиссер, вроде бы заканчивал сам Юткевич, хотя Юткевичу было 19 лет, и у него опыта еще не было, и даже не очень известно, вышел ли тот совсем ранний опыт на экраны. А вот его первую полноценную, уже самостоятельную работу, полнометражную, фильм «Кружева» мы как раз и будем сегодня смотреть. И, в общем-то, здесь можно говорить и о его учениках-актерах, потому что и Борис Тенин, который здесь играет одну из крупных ролей, Константин Градополов, боксер, который занимался актерским творчеством, и который учился у Кулешова некоторое время, но затем очень активно участвовал в коллективе Юткевича, и в значительной степени его кинематографическая работа связана как раз с коллективом Юткевича. Это и Нина Шатерникова, играющая здесь главную женскую роль. Таким образом, здесь мы видим такой уже, даже в первой картине, когда мы смотрим фильм самого учителя, тем не менее, мы уже знакомимся с первой группой, можно сказать, его учеников. А далее, как это и уже по традиции в данном цикле, будем смотреть уже следующие фильмы, уже фильмы его учеников 30-х, 40-х и 50-х годов. Он дважды вел мастерские в Авгике послевоенные годы, 50-е годы. Правда, первый раз так сложилось, что он не смог довести мастерскую до конца, вернее, ему не позволили это сделать в годы борьбы с безродными космополитами, когда его выгнали из Авгика. В 49-м году, но тем не менее это была мастерская им собранная, и первые основные отцы как раз были даны именно им в 45-48 годах. Возвращаясь к сегодняшнему сеансу, мы подробнее поговорим после фильма, и сейчас мы посмотрим фильм «Кружева», который мы смотрим на видео по некоторым техническим обстоятельствам, по некоторым техническим причинам. Дело в том, что в 84-м году, уже за годы своей смерти, Сергей Юрьевич Юткевич предпринял опыт озвучания этого немого фильма музыкой. Им был приглашен композитор Юрий Буцко. И было написано при их совместном общении. Буцко написал замечательную, очень удачную музыку для этого фильма. Но так сложилось, что, во-первых, Юткевич тогда фильм немного сократил. И я после фильма пояснил, почему. И, во-первых, во-вторых, вот этот вот сокращенный немного, но зато озвученный вариант 1984 года сохранился на пленке, только то, что называется на двух пленках, то есть изображение и звук раздельно. И поэтому их на пленке прямо сейчас взять и посмотреть нет возможности. Но когда встал вопрос о совмещении на видео звука вот этой музыки 84-го года и изображения, этот вопрос стал еще 15 лет назад, когда праздновалось столетие Юркевича, и тогда, соответственно, киновед, наша коллега Нина Александровна Дымша, сделала такую реконструкцию, она взяла полный немой вариант фильма, только который имеет основное историческое значение, который в 28-м году вышел на экраны, и его совместила, повторив отдельные контакты с композитором, повторив отдельные музыкальные фразы, совместила полный вариант немой фильма и музыку, написанную в 84-м году для сокращенного варианта. То есть таким образом на видео существует несуществующий на пленке такой вот комплексный вариант, который мы будем смотреть, полный визуальный ряд и с некоторыми повторами отдельных музыкальных фраз фонограмма 84-го года композитор Юрий Пуцко. А уже о самом фильме поговорим, наверное, после. И потом у нас будет небольшой бонус, такое небольшое приложение, это не полностью сохранившийся второй фильм Юткевича 29-го года, но как раз между фильмами будет небольшой перерыв, я его представлю отдельно. Спасибо, приятного вас.
Двадцатые годы было довольно сильное разграничение между фильмами авангардными и фильмами бытовыми. Поэтому, в общем-то, зрители в большей степени это параллельно такие вот объединенные вещи воспринимал. А, в общем-то, как раз руководство еще не было к этому готово. И поэтому, когда кружева были закончены, то руководство московского отделения Совкино сочло фильм не относящимся, с одной стороны, ни к авангарду, ни к бытовой фильме, а, соответственно, какое-то промежуточное просто не были готовы воспринять. И поэтому фильму была дана низкая оценка на таком уровне чиновном, хотя критика фильм поддерживала, но, тем не менее, с поиском нового материала у Юткевича возникли определенные проблемы, вернее, не с поиском материала, а с запуском нового фильма в Москве. А с другой стороны, ленинградцы, которые были достаточно независимы от Москвы в тот момент, в отличие от 30-х годов, в это время позвали Юткевича в Ленинград. И Юткевич переехал с частью своего вот этого коллектива, где они как раз занимались разного рода лабораторными пробами, этюдами и так далее. И там он сделал картину «Черный парус», которая сохранилась не полностью, из которой фильмов 6 частей, то есть 6 коробок 10-минутных, а сохранились 3 и 4, то есть сохранилась середина фильма. Но в каком-то смысле это, в общем-то, может быть и не так плохо, потому что сохранились именно эти части, а не начало и не конец, потому что здесь мы как раз видим самые кульминационные, самые основные сцены развития действия, и, в общем-то, можем примерно составить свое представление о том, что из себя представлял этот фильм. Сам Юткевич к ним относился относительно критически, и мы после поговорим как раз почему кружевами он гордился, а «Черного паруса» стеснялся. В общем-то, нельзя сказать, что это была справедливая оценка, это было, скорее, такое очень слишком самокритичное, мне кажется, мнение. А сам «Черный парус» в 3-4 части, здесь нужно только сказать, что в начале фильма главный герой из Ленинграда как раз, он комсомолец, он спортсмен, он приезжает в Керчь, вернее, в маленький рыбацкий поселок возле Керчи, и приезжает туда на мотоцикле своим ходом. Он приезжает в этот небольшой рыбацкий поселок и там помогает местным комсомольцам бороться с браконьерами, помогает бороться с аналогом кулаков, с перекупщиками и так далее. И там очень такой острый мелодраматический конфликт, который, в общем-то, как раз к третьей части начинает оформляться. Более того, именно в этих 3-4 частях, именно в середине фильма, есть флешбэк с воспоминанием о прошлом. Поэтому, в общем-то, здесь мы фактически все основные сюжетные моменты можем уловить, и поэтому, в общем-то, как раз и более того, четвертая часть заканчивается тем, что уже намечается развязка. Поэтому дальше то, что нельзя дочитывать, может быть не слишком уж проговоренной, слишком уж расставленных акцентов. Поэтому, в общем-то, жаль, что фильм не сохранился целиком, но то, что сохранились именно эти части, именно середины фильма, это значительно облегчает его восприятие. Давайте сейчас посмотрим эти две части и поговорим тогда уже об обеих картинах.